кампанию по борьбе с
коронавирусом. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. После состоявшихся в минувшее воскресенье выборов Верховной Рады на предстоящее воскресенье назначены выборы в самопровозглашенных республиках Донецке и Луганске. И о том, к чему поведут эти выборы, мы сегодня поговорим с нашими гостями, доктором политических наук Юрием Несневичем, профессором Высшей школы экономики. Добрый вечер, Юрий Анатольевич. Нашим постоянным экспертом, могу смело сказать, дипломатом, и уже можно сказать, что и знатоком отечественной, такой как бы неофициальной внешней политики, Андреем Владимировичем Федоровым. И на связи у нас будет журналист Алексей Мацук, автор программ для Украинской службы Радио Свобода. Юрий Анатольевич, как вы считаете, повлекут ли донбасские выборы срыв минских договоренностей?
Так фактически они уже их сорвали, потому что 9-м пунктом минских договоренностей черным по белу было записано, что проводятся выборы в местные органы власти в соответствии с законом об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой области. Закон прописан во 2-м пункте этих соглашений. Значит, фактически, если эти выборы состоятся, значит, они нарушат просто минские договоренности. Причем бог с ними, там, с луганскими и донецкими сепаратистами. У нас же товарищ Лавров заявил, что мы признаем эти выборы, тем самым Россия дезавуировала свою подпись под минскими договоренностями. Я вообще не понимаю логику вот этой вот позиции. Это совершенно абсурдно, потому что по-другому нельзя. Как бы. Понимаете, там еще вдруг возникла такая странная информация о том, что были какие-то секретные договоренности, причем все категорически их отрицают, кроме российской стороны. Ну, как это называется? Это называется детский сад на Лужайке. По-другому я не могу это оценить.
Да, насколько логично вообще построена вот эта операция прикрытия этих выборов?
Ну, я бы вернулся все-таки к минским договоренностям, поскольку я в Минске был. Что я могу сказать? Вообще, на самом деле, противоречия с минскими договоренностями нет. Там совершенно правильно было отмечено, что речь идет о местных выборах. А выборы 2 ноября не являются местными выборами.
Они вообще не соответствуют
договоренности. Местные выборы состоятся там 7 декабря. В соответствии, кстати, с теми решениями, которые там в Киеве принимались. Эти выборы, они вообще никак не указаны в минских протоколах.
Я еще раз говорю, в минском договоренности точно сказано, какие выборы проводятся в этих регионах. Все остальное незаконно.
Нет, что значит не соответствует минским выборам. Дело в том, что вот эти все выборы не прописаны вообще никак в Минской договоренности.
То есть они выборы как бы контрабандой?
Да, нет.
Это чистая контрабанда.
Это безусловно, это, кстати, статус этих выборов очень сложно определить, но это выборы в рамках нового государственного образования. Поэтому вот эти...
Какого, которое никто не признал?
Пока никто
и второму пункту оно не соответствует?
Пока, никто не признал, это раз,
никто
я
не
согласен. Второй пункт, это относится к местным выборам, а не к этим выборам. Вот. И самое главное заключается в том, что на самом деле сразу после Минска ни одна из сторон своей договоренности, в общем-то, не выполняла. Поэтому я думаю, что старый минский процесс можно считать закрытым, действительно, я здесь согласен. Будет новый минский процесс?
Не будет.
Будет, он может быть называться
по-другому.
Никто не
пойдет на переговоры.
Пойдут.
Нет.
Порошенко пойдет, ему деваться некуда. Он
Европа не пойдет.
Европа нет. А ну, Порошенко
тогда
пойдет.
Тогда не будет никаких переговоров.
Порошенко пойдет, потому что ему деваться некуда, ему надо выживать. Выживать в очень непростой внутриполитической обстановке в Украине. Вот. И эти же выборы для чего проводятся? Именно для того, чтобы легитимизировать руководство Донецкой и Луганской народных республик и перевести переговоры на качественно новый уровень. Чтобы не было вопросов, условно говоря, а кто вы такие. И то, о чем было сказано насчет Лаврова, да, это тоже элемент этой позиции, что в будущем Российская Федерация будет говорить о том, так, дорогие товарищи, вот мы сейчас сидим за столом, вот здесь сидит Киев.
Не будет никто с ними за стол садиться. Неужели вы не понимаете,
нет,
что Киев никогда не сядет за стол с этими людьми?
Ну, мне это много раз говорили до Минска.
Я тоже еще раз говорю, никто не сядет, значит, Порошенко лишится власти в Украине.
Еще раз говорю, немного раз говорили о том, 100%. Что никто не сядет с ними за переговоры.
Давайте мы с вами, я распишу вам, что никто не сядет с ними за стол переговоров.
Мы можем поспорить вот при Володе,
да?
На бутылочку коньячка поспорим,
вот,
но сядут. И позиция России заключается в чем? Россия заинтересована в том, чтобы легитимизировать максимально руководство, нынешнее руководство и органы власти Донецкой
области. Россия это да, да.
Понятно.
А больше никто их не признает, потому что там легитимизирует. Если в Луганской области нет вообще единого начальника. Там уже три группировки точно известны. Значит, кого там будете легитимизировать? Беса, донских казаков или то, что осталось в Луганске, в котором осталось 120 тысяч жителей из 460. Вот чего будете легитимировать?
Политически это не важно.
Как это? Вот политически это безумно важно.
Политически это не важно.
Это абсолютно бессмысленно.
А давайте послушаем мнение местного жителя. Наш коллега Марк Крутов взял интервью у донецкого представителя Михаила, который остался в городе после того, как контроль перешел к сепаратистам. И он рассказал о том, как в Донецке господствует полнейшая неразбериха в отношении воскресных выборов. Пожалуйста.
Ну, во-первых, кукольность этой организации, ну, я уж не говорю, там, мой образовательный ценз разглядеть еще и в марте, и в мае, что это все, ну, ерунда. Отпечатанные какие-то там картинки, ну, на обыкновенной копировальной машине. Поэтому я думаю, что вообще никто не пойдет. Именно поэтому я не пойду. Это смешно. По ряду признаков можно определить, что просто ничего не будет. Первое. Традиционные места обитания это электората в дни выборов. Это избирательные участки. Какие мы знаем места? Это школы, больницы и общественные места, типа исполком. Исполком Киевского района, там давно съехали, там никого нету. Школа, в которой я, допустим, ходил голосовать, она закрыта и никакие, ну, обычно хотя бы за неделю там появляется, во-первых, надпись, избирательный участок, там сверяют какие-то списки, кто-то уточняет. Я, внимание, кстати, внимание, вопрос. Вот вы когда звоните и спрашиваете, вы пойдете на выборы какого числа? Второго. А и не факт. Вот нет, вот сейчас я точно могу сказать, что 2-го, 8 октября я, до этого, значит, до 8 октября висели немногочисленные, но достаточно там узнаваемые плакаты 2 ноября на выборы. А вот 8 октября появились плакаты 9 ноября на выборы. И они висели 2 недели одновременно в городе Донецке висели плакаты 2 ноября выборы и 9 ноября выборы. Меня это приводило в восторг, так 2 или, ну, как у Жванецкого, так 4 или 5? К 4-му, да нет, ни хрена к 5-му.
У нас на связи наш коллега, журналист Алексей Мацука. Как вы считаете, Алексей, вот в такой обстановке будут ли считаться эти выборы полноценными? Вам слово, добрый вечер.
Здравствуйте, коллеги. Я считаю, что, безусловно, процесс тот, который происходит в Донецке сейчас под названием «выборы», трудно назвать «выборы», потому что фактически свободного выбора нету. Но нужно не забывать, что действительно многие люди, находящиеся в Донецке, хотят именно такой трактовки происходящего, именно такой реальности, и они не хотят допускать туда к участию к этому процессу какие-либо идеологически отличные политические партии либо общественные движения от генеральной линии вооруженных сепаратистов и тех организаций, которые себя назвали сепаратистами и строителями нового общества. Ведь если посмотреть на тех кандидатов, которые есть, кандидаты, я имею в виду, и на должность руководителя организации Донецкая Народная Республика, и на должность депутатов, так называемых, то их риторика абсолютно ничем не отличается, кроме названий этих и брендов, которые они используют. Кстати, очень похожие шрифты используются, как у партии регионов, на протяжении всех 15 лет, что мы наблюдали до этого. Поэтому выборами назвать тот процесс, который проходит в Донецке, достаточно сложно. Скорее всего, здесь я соглашусь с коллегами, что это попытка легитимизации процесса управления несколькими общественными организациями, которые объявили себя монопольными менеджерами 9 районов Донецка, административно-территориальных единиц 9 районов Донецка, и они объявили себя как единая правящая структура КПСС, и теперь просто пытаются найти способы, как же себя узаконить, хотя мне трудно представить, чтобы кто-то воспринимал их как законную действующую единицу на территории областного центра.
Алексей, давайте Андрею Владимировичу задам вопрос. А будет какое-то подобие наблюдения на этих выборах? Как вы
знаете? Там есть небольшая группа наблюдателей. Присутствует только в качестве официальных наблюдателей делегации из Южной Осетии. Единственной, так сказать, страны, которая признала Донецкую Народную и Луганскую Народную Республику. И будет группа депутатов от, значит, Государственной Думы Российской Федерации в таком неофициальном статусе.
Это высокий уровень.
И будет, по моим подсчетам, около 400 журналистов которые будут освещать эти выборы. Вот. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что в классическом понимании, это, конечно, не выборы. В классическом политологическом понимании это не выборы. Но с политической точки зрения это необходимый элемент для стабилизации определенной ситуации там, внутри. Донецкой, Луганской народных республик. После этого будет совершенно другой процесс. Я еще раз говорю, я 100% уверен, что через месяц Киев сядет вместе с ними, разговаривает, договаривается. Потому что если до этого не начнется новое военное противостояние, что очень весьма вероятно. Мариуполь – это вот следующая точка горячая, которая может буквально через неделю-две взорвать всю ситуацию.
Ну, так а в чем тогда выборы-то обычно должны успокоить ситуацию? Вы говорите,
выборы, выборы там, это, я еще раз говорю, там выборы имеют главную цель. Это структуризация власти, которая там есть. Она есть там, власть. Она не структуризована, она хаотична. Она иногда маразмена, как любая власть, да? Вот. Так чтобы привести ее в какой-то порядок, а для России, извините, это циничный нормальный подход. Если эти люди, так сказать, пользуются нашим покровительством, нашим вниманием, так лучше, чтобы там все это было максимально легитимизировано, потому что иначе России проводить свою линию там будет просто бесполезно, и тяжело, и невозможно.
Юрий Унесенович, вопрос. Вот, та чехарда этих лидеров, которая идет уже с лета, она вам не напоминает худшие образчики вот таких маленьких диктатур, которые однодневок?
Ну, на самом деле, лучше всего характеризовал герой Новороссии Гиркин, он же официально же в интервью сказал, что это люди, которые борются за власть для того, чтобы распиливать российские деньги. Это я цитирую Гиркина дословно. Поэтому никакой структуризации, никакого интереса, кроме распила российских денег, там точно не будет. Второе, надо точно понимать, что все эти разговоры о выборах, это, вообще-то говоря, полный абсурд, потому что даже в Луганске осталось меньше половины жителей. Там население 950 тысяч, осталось где-то порядка 420-430, это по данным самого управления Луганска. Да. В Луганске там еще страшнее ситуация. Там было около 460 тысяч жителей вместе с пригородом, осталось вообще 120 тысяч. То есть о чем, о каких выборах идет речь? Я только никак не могу понять. Это не выборы. Ничего это не легитимирует. Понимаете, есть официальное понятие легитимности. Вот это то, что там происходит, ни под какое понятие легитимности не подходит. И последнее, политика не бывает циничная. Понимаете, циничная политика – это не политика. Это совершенно другая история. И единственное, зачем, может быть, надо России эти выборы как бы утверждать, потому что ей нужен замороженный конфликт. Вот это к этому она активно стремится. Да, Киев никогда не сядет за стол, потому что сегодня Меркель объяснила Путину, почему Европа не признает эти выборы. Если Европа их не признает, то Порошенко никогда не пойдет против Европы. Он от них деньги, извините, получает.
Давайте послушаем Михаила, нашего информатора из самого Донецка. Он считает, что люди полностью зомбированы российским телевидением и местным.
Я думаю, что это очень наивное представление. Я понимаю, что те люди, которые тут живут, они такие же наивные, ну, как и в Советском Союзе. Они верят начальству, они верят телевизору и какой-то там бумажной продукции, которая называется газетой. То есть, ну, учитывая то, что тут другого телевизора, кроме как, внимание, канал «Оплот», канал «Новороссия», потом канал «ДНР», «Россия-24», но потом уже, ну все, расчет окончил. Есть этот канал «Эрнста», но это отъявленные, это отъявленные средства массовой информации, ну что там они могли узнать, кроме одного, что все будет хорошо. Я скажу, что в людях. Люди, те, кто уже как бы дошел до главного, там на вопрос, там же 2 месяца идет будирование вопроса о пенсиях 1800 гривен. Ни один человек за 2 месяца ничего не получил. На вопрос, а когда будут платить, уже в сберкассах смеются. Так они же нищие, у них же денег нет. Это правда, потому что с июля месяца на всех налоговых инспекциях Донецка написано, ДНР объявляет всем видам собственности предприятий и частных предпринимателей налоговые каникулы. И они до сих пор. Ну, все понимают, хочешь там, ты должен собирать, даже в какой-нибудь там, я знаю, общественной организации есть взносы, есть расходы. Ну, или должен быть спонсор. Не, ну, спонсора мы даже по имени знаем. кто спонсирует это все. Но те, кто еще верят в ДНР, они о другом мечтают. Им же тут рассказывают под этим каналом, что будет наступление, что будет взят Мариуполь, Красноармейск, отобьют Краматорск и Славянск. Вот через призму, что будет после выборов 2 ноября, вот эти люди, которые еще не дошли до вершин понимания, что это кукольный театр, что тут никакого ДНР не будет. Они верят, что будет наступление. Зачем оно им, я не знаю. Но вот в это они верят. Я считаю, что ничего не будет. Они же абсолютно ведомые, они сами не знают. Ну, то есть господин Захарченко, Александр Владимирович, я думаю, что он не уверен в том, будет завтра наступление или нет, будет завтра ДНР или нет.
Андрей Владимирович, выйдет это новообразование за рамки своих границ и пойдет в наступление на Мариуполь?
Вполне возможно, абсолютно, вполне возможно. Дело в том, что я согласен с тем, что минские договоренности в том виде, в каком они были, они похоронены на сегодняшний день. Да? Вот. Поэтому вопрос заключается в том, кто первый нажмет, кажется, на курок. Сделает ли это Киев или сделает ли это ДНР? Я думаю, что это первым сделает Киев. Потому что Киев сейчас произвел перегруппировку войск, и там очень такие хорошие воинственные настроения, что мы сейчас быстренько зачистим так, сепаратистов и прочее. Но я считаю, что если начнется военный конфликт, то за 2 недели Мариуполь будет взят ополченцами, и тем самым, так сказать, будет открыта дорога на Херсон, которая, в общем-то, стратегически является главной целью на перспективу для ополчения. Потому что Херсон, Херсонская область – это сухопутная дорога в Крым. И не надо никаких туннелей строить, ни мостов, ничего. Вот. Такие настроения там есть, я хорошо знаю этих людей. Вот. Другое дело, что все это выльется в большое кровопролитие. Но с точки зрения военной точки зрения, то ополченцы вполне в состоянии за 2 недели взять Мариуполь.
Алексей Мацук, вопрос. Как по-вашему, в чьих интересах оказалась эта мирная передышка, которая продолжается? Кто-то, может, использовал ее для перевооружения, для переоснащения? Вам слово, Алексей.
Я хочу сказать, что слово «ополченцы» в очередной раз используется как игра в манипуляции, и это часть пропаганды, которая используется на территории Донецкой и Луганской областей. На самом деле это мы должны понимать, что называть этих людей ополченцами не совсем верно, а скорее это вооруженные сепаратисты, люди, которые восстали против, мне кажется, даже, в общем-то, здравого смысла. И если бы не поддержка российской армии и российского правительства, то по-прежнему эти общественные организации, часть которых была, кстати, запрещена судом, по-прежнему они бы находились в условиях маргинального поля своего и абсолютного безвлиятельного положения на процессы, которые происходили в обществе. И что касается Мариуполя, да, действительно, есть люди, которые склонны считать, что российский вектор более стабилен для них, потому что у этих людей в определенном смысле они более склонны к патернализму, как это не секрет, и показывают социологические исследования. Например, 70% жителей Донецкой области ровно год назад заявили, что их устраивает цензура в средствах массовой информации, и им хорошо, если бы была сильная рука. И они таким образом олицетворяют свою жизнь, сильную руку, как раз ценностями Российской Федерации, Путина, режима Путина. И для них это понятная форма мироустройства и бытия, поэтому, в общем-то, и близкая по языку. Но нужно понимать, что само по себе понятие «русский мир», о котором говорят в России, оно на сегодняшний день имеет отношение к Украине достаточно специфическое. Мы здесь в Украине говорим на русском языке, но это не значит, что мы являемся адептами русского мира. И все больше и больше людей как раз придерживаются этой трактовки. И я хочу сказать, что нет никакого английского мира, а существует множество концепций в западных странах. То же самое с русским языком. Не нужно стесняться, что мы говорим на русском языке. Это не значит, что мы как раз его адепты. Что касается перемирия, то это вопрос, который, наверное, задают все, потому что никакого перемирия, по сути-то, и не было. Наши журналисты находятся постоянно на линии огня и видят, что как происходит все на самом деле. Стреляют из одной стороны, стреляют, тут же в ответ приходят ответы из другой стороны. Но те процессы, которые происходят внутри города Донецка, когда происходит обстрел жилых домов в Ворошиловском районе, а это самый центр, то задается вопросом, а кто же это стреляет? Часто бывает так, что как раз эти боевые группировки, которые сейчас пошли на так называемые выборы, ведут просто между собой соревновательные такие действия за контроль, либо просто разбираются с членами других организаций своих внутри этого так называемого ДНР правительства. И таким образом страдают просто мирные люди. Мы это фиксировали уже неоднократно, подобные факты, когда приезжали микроавтобус, становился и обстреливал соседний дом. Откуда этот микроавтобус мог взяться на территории центра города Донецка, до сих пор непонятно. И еще последний тезис, который бы по Мариуполю я сказал, что на сегодняшний день город – это украинский город, но, несмотря на это, отсутствует какая-либо программа реинтеграции жителей Мариуполя в систему общеукраинского дискурса, общеукраинских ценностей и общеукраинского движения вектора в сторону Евросоюза. То есть жители есть, но каких-либо гуманитарных программ для них не предлагается. Вместо этого предлагается российский entertainment, развлекательное телешоу, в рамках которого выходят еще и новости и так далее. А Украина, к сожалению, в этом вопросе людей оставляет им выбор за тем, как они наполняют свое пространство, какими книгами, какой литературой, какими сериалами. И фактически это все русское, потому что это русский язык, и часто путаются русский язык, русский мир, православие, Путин, Россия и так далее.
Юлий Онисеевич, вопрос. Как, по-вашему, украинская власть как-то излишне пассивно себя ведет в ситуации?
Я бы так не сказал. Во-первых, никакие ополченцы никакой Мариуполь брать не будут, потому что если будут брать, то ополченцев, во-первых, нет сил. Это будут брать, то это будут российские десантники. Давайте только называть вещи своими именами и не придумывать фантомы. То же самое весь этот бросок на юг, который был сделан, это никакие не ополченцы. Это абсолютно русские десантники, около 3-4 тысяч, которые туда были переброшены. Это первое. Значит, в этом ситуации надо понимать, что если начнутся какие-то боевые действия, особенно в районе Мариуполя, то тут же Россия получит в ответ по полной программе от, так сказать, и Европы, и от Соединенных Штатов, и от всех, кто присоединился к санкциям против России. Я сильно не уверен, что в сегодняшней ситуации России это нужно. Тем более мы видим по последним заявлениям и поступкам президента о том, что он, так сказать, во всяком случае пытается наладить какие-то мосты. Потому что есть взаимный интерес. Сегодня вот как раз закончились переговоры по газу, они закончились подписанием договоренности, потому что здесь заинтересованы обе стороны. Почему такие решения принимают? Потому что есть интересы обоих сторон. В России у «Газпрома» упала, так сказать, поставка на 17%. Представляете, что значит упала у экспорта у «Газпрома» на 17%? Основную часть, 50% того, куда экспортирует «Газпром», составляет Европа. Так что вряд ли Россия рискнет пойти сейчас на обострение, особенно в связи с тем кризисом, который вот идет по полной программе. Значит, действительно, была такая версия, она существовала, о том, что нужен так называемый Южный коридор для того, чтобы выйти на Крым. Но этот вопрос надо было решать раньше. Я думаю, что сейчас его никто уже решать в таком виде точно не будет. Второе, вот тут абсолютно правильно сказал наш украинский коллега, что в Донецке там идет разборка между собственными группировками. Недавно обстреляна машина Губарева. Известно же, да, это же не украинские силовики обстреливали машину Губарева. Это идет внутренняя разборка, как раз я в данном случае вполне склонен верить Гиркину, хотя он тоже такой специфический человек, который говорит, что там просто сейчас идет попытка не столько легитимировать какую-то власть, потому что это все равно нелегитимно, сколько обозначить себя, кто будет распределять ресурсы, которые поступают из России. Понимаете, вот это самое главное.
Финансовые потоки.
Финансовый поток, да, идет называется. Борьба за финансовые потоки, самые примитивные на самом деле. Больше там ничего такого нет. Вот. А то, что касается, будут ли столкновения, да, они действительно там все время идут, но они идут, там есть две, может быть, самые такие жесткие точки. Это Донецкий аэропорт, который уже, по-моему, 10 раз рассказывал тот же Захарченко, которому верить уже просто нельзя, потому что мы его взяли уже давно там, и не знаю чего. Так они, в общем, ничего с ним сделали.
Это там сегодня артист Пореченков выступал.
Ну, там, да, это он там выступил вчера. Уже один уже там выступил, доступался. Даже если уже сегодня Павел Гусев среагировал на это выступление, но это надо было, так сказать, доиграться по поводу.
Довести надо было Павла Николаевича.
Да, да, чтобы Гусев уже выступил, это надо было довести. И второй, конечно, острый момент – это Мариуполь, но... С Мариуполем там, в общем, проще, чем с Донецким аэродромом. Там действительно в Донецком аэродроме как отвезти на 15 километров, я, честно говоря, сам не понимаю, как это технически сделать. В Мариуполе ситуация чуть другая. Там же сейчас уже есть наблюдатели из ОБСЕ. И там, кстати, есть офицеры Генштаба России, которые принимают участие в разграничении. Поэтому я не думаю, что какие-то, так сказать, вот прям немедленно начнутся игры.
А вы как считаете, Андрей Владимирович?
Я считаю, что все зависит от реакции Киева на выборы 2 ноября. Я не исключаю совершенно того, что Киев пойдет на силовые действия, потому что, еще раз говорю, украинская армия провела перегруппировку, подтянула технику и прочее, прочее. Но с точки зрения тактики, да, более выигрышное положение как раз у ополченцев, потому что система логистики в украинской армии находится в плачевном состоянии. И даже если они начнут боевые действия, они захлебнутся через 2 недели. Вот, в этом смысле.
И плюс подвоза нет, топлива, оружия.
Это все. Там все очень плохая логистика. И плюс не надо забывать одну простую вещь. В Мариуполе настроение не проукраинское население. Там как раз очень большое количество людей есть, которые с удовольствием поддержат действия ДНР.
Да, вот Алексей сказал, что изнутри. Что там их никак не...
Да, а это не украинский город. Это не украинский город, на самом деле. Другое дело, что для Минска Мариуполь имеет стратегическое значение. Это порт, через который экспортируется зерно, через который привозятся многие продукты. И если это Мариуполь перейдет под контроль ДНР, то у Киева останется, извините, одна только занюханная Одесса. Я имею в виду с точки занюханной, с точки порта. Портом ни черта, на Николаев еще, но это другое немножко. Вот, то есть это для Киева это будет огромная потеря. Огромная потеря. Поэтому я говорю, что я считаю, что Мариуполь как раз станет, если сейчас возобновится вооруженный конфликт, Мариуполь станет номером один. Все забудут о Донецке, Донецком аэропорту. Донецкий аэропорт – консервный банк. Это, так сказать, взаимная перестрелка, но это не влияет на всю ситуацию. А Мариуполь – это стратегическая вещь. Мариуполь – это, извините, отсечение Киева от очень значительной части побережья. И невозможность доставки грузов и экспорта грузов через Мариупольский порт.
Давайте послушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Константина. Добрый вечер. Перезвоните нам. Как вы считаете, Юрий Анатольевич, вот если поставить такую задачу, ну, не называемых ополченцами, переодетые русские добровольцы, они смогут ее выполнить?
Нет, конечно. Без кадровых военных из России, без российской техники ничего выполнить не могут. Они уже это показали, на самом деле. Второе, надо просто не забывать, тут, видимо, как-то не все подозревают, что в этой ситуации есть еще один мощнейший игрок, который называется Евросоюз, который публично заявил, это было заявлено руководством Евросоюза, что если только будет попытка штурма Мариуполя, то тут же начнутся не те санкции, которые есть, а очень серьезные санкции, следующей стадии санкций. Значит, там было четко сказано, если будет попытка взятия Мариуполя, если будет попытка взятия Донецкого аэропорта. Это уже было точно заявлено. Поэтому я еще раз говорю, это вопрос не к этим самым, так сказать, сепаратистам, которые, в общем, как правильно тут сказали, кукольный театр. Это вопрос к России. Вот она захочет обострять ситуацию или не захочет? Вот что захочет этой куклы, ну, это, в общем, мало кого интересует, по большому счету. Точно так же я не уверен, что сейчас новая киевская власть пойдет на какое-то обострение какой-то ситуации. Ее, то, что происходит на самом деле, в достаточной мере устраивает, потому что фактически произошла изоляция определенных сил вот в этих, так сказать, замкнутых областях. Действительно, там вопрос с настроением в другой части Украины, он существует. Я просто советую почитать. Был очень интересный материал, который Илья Азар писал из... Как раз он вел, так сказать, беседы с жителями Мариуполя. Он во многом подтверждает то, что сказал вот наш киевский коллега. Но там вопрос не в том, что у них прорусские настроения. Там вопрос в том, что они не верят никому. И самое главное, жители Мариуполя не хотят никаких военных действий. Поэтому они никого поддерживать там не будут. Это совершенно другая парадигма. Так что там вот такая ситуация.
Алексей Мацук, вопрос. Как вы считаете, вот выборы 7 декабря... Местные выборы, они более легитимные, чем послезавтрашние?
Дело в том, что 7 декабря еще тут точно ничего не известно, какие выборы будут на территории, каких территориях, кого будут выбирать и так далее. Но в смысле, вы ставите вопрос о том, что будут выборы 7 декабря, если они будут выборы, например, местного совета Славянска или Краматорска. И я не совсем понимаю, как можно сравнивать так называемые выборы в Донецке, на территории Донецка, которые проводят ряд общественных организаций, называющих себя республиками и администрирующими наши 9 районов без согласия территориальной громады. То, по-моему, выборы 7 декабря были назначены депутатами в рамках законодательной процедуры и депутатами, которые были избраны по выборам, согласно выборам, признанными всеми на территории не только Украины, но и мировым сообществом. Тут как бы не совсем я понял, при чем такое сравнение. И более того, вот я всегда такой пример привожу, как мы работаем, ну, то есть свобода слова, гражданское общество и демократия, они связаны, эти понятия. И если мы в Киеве можем, или в Славянске, или в Краматорске, мы можем собраться с журналистами и провести абсолютно спокойно прямой эфир без различных разрешений и каких-либо установок со стороны местных властей, органов местного самоуправления или государственной власти, то в Донецке мы не сможем провести такой эфир, потому что там четко контролируется как информационное поле, так и политический ландшафт. Например, если бы кто-то из наших активистов захотел поучаствовать в выборах в местные органы управления на территории Донецкой области, даже если они будут 7 декабря проводиться, да, как вы говорите, на территории Донецка, но они не будут, конечно, там 7 декабря, потому что они сделают все для зачистки, то вряд ли бы тот же Роман Лягин, пресс-конференция которого только недавно закончилась, и мы смотрели его риторику, его заявление, вряд ли этот Роман Лягин или тот же Пореченков, новый лидер Новороссии, ДНР, или Пушилин, Борода, вряд ли они дадут разрешения какие-то. То есть ситуация на сегодня такая, что человек униженный находится в Донецкой области, на территории оккупированного Донецка, он унижен. Но многие люди не понимают сути этого унижения. Они просто не понимают, насколько их абсолютная их свобода, личность не ценится. Для вооруженных сепаратистов ничего не значат слова, например, достоинство человека. Абсолютно нормально, если проходят, как сегодня, я не знаю, видели вы или нет, так называемые показательные суды. В Волчевске вот был процесс, который сегодня видео распространили вооруженные сепаратисты на своих YouTube-каналах. Мы пытаемся установить их достоверность, но, судя по картинке, все-таки это действительно так достоверно. И несколько лет назад лидеры общественных организаций, на тот момент это были «Донбасская Русь» и комитет избирателей Донбасса, это такая калька с комитета избирателей Украины, они публично заявляли, что тройки будут вас судить, то есть нас, журналистов. И они обращались также к лидерам оппозиционных партий на пресс-конференциях, где мы были как журналисты и снимали видео этих оппозиционеров. Зашел один из представителей комитета избирателей Донбасса и напал прямо на человека. Ему за это ничего не было. Суд его никак не наказал. Судья с ним, наоборот, даже в дружеских отношениях был на тот момент. Все это знали. И даже еще сказали спасибо. Этот человек был на всех съездах партии регионов. И сегодня менеджмент в Донецке не поменялся. Вся структура Донецкой городской организации партии регионов, она же является структурным управлением Донецкой Народной Республики и администрирует работу всех коммунальных предприятий города Донецка и всех управлений исполнительного комитета Донецкого городского совета. Поэтому, в общем-то, говорить о том, что что-то изменилось в жизни обычного рядового дончанина, нельзя, потому что они надеялись на первом этапе, часть людей, которая пошла на референдум, и, может быть, в Мариуполе еще часть такая сидит и находится, часть людей поверила в то, что за счет, что наконец-то за них будут бороться, за их социальные права, права трудящихся, за социальную справедливость, за то, что виновные будут притянуты к ответственности и так далее. Но потом, как оказалось, ничего этого не происходит, внутренние разборки сепаратистов заняли более лидирующие позиции, чем борьба за права обычного человека. И часть людей, конечно, поставила вопрос, а действительно ли они борются за наши права, действительно ли тот серп и молот, который под флагом которого в мае выходили люди и проходили мимо здания Донецкой консерватории, где в советское время были убиты несколько тысяч, десятков тысяч людей НКВД, и никто это абсолютно спокойно проходили мимо этой таблички с серпом и молотом, никого это не волновало. То сегодня часть из них может хоть задуматься, что их обманули, пусть не через советскую идеологию, пусть не, то есть не вернув ее им, но хотя бы они пусть увидят, что те же люди, которые были, участвовали в тендерах и распили бюджетных денег, а мы на протяжении 5 лет установили огромное количество хищений из органов местного самоуправления, открытые уголовные производства и так далее, то, может быть, они увидят, что они тогда тендеры эти брали, теперь они уже берут здесь что-то, борются. Вы говорили о статьях доходов на территории Донецка. Это 3 основные статьи доходов. Это распил машин на металлолом и оборудование промышленного. Это вывоз, и в том числе вывоз на продажу этих машин и оборудования. То, что не вывезли, во дворе СБУ на улице Щерса огромная свалка распила, а те, которые люди сидят в подвалах, там СБУ, их заставляют пилить эти машины. Вторая статья – это работорговля фактическая, когда у родственников воруют их родственников и требуют выкупы или же отправляют на распил этих машин, либо другие работы. Буквально сегодня один мой знакомый, проехав через блокпост, он, вернее, освободился уже, но когда он въезжал в Донецк, его сняли с автобуса рейсового обычно и отправили копать огороды, как он выразился. 3 дня он их копал на пользу ДНР. Вот сейчас он думает, как оттуда уехать из Донецка, чтобы его повторно опять на эти огороды не отправили. И третья статья – это наркотрафик. Это начиная с мая. Многие аптеки подверглись атакам различных банд-группировок. Это были ДНР и не ДНР под шумок, кто действовал. И оттуда наркосодержащие препараты фактически исчезли. Сейчас они, их этих наркосодержащих препаратов нет и в больницах, более утоляющих и так далее. И куда они деваются, куда они продаются? Есть вероятность, что как в Донецке внутри, так и в Украину их продают каким-то наркоорганизациям этим нелегальным, так и в Россию, вероятно. Поэтому рынок достаточно пока еще обширный, но не безграничный, ресурсы иссякаемы. Но есть Россия.
Спасибо, Алексей. Вот, Юлия, напомните нам статус выборов 7 декабря.
Значит, строго говоря, по Минским соглашениям, есть второй пункт, по которому должен был быть принят закон об особом статусе отдельных регионов Луганской и Донецкой области. Это, кстати, насколько понимаю, не касалось ни Славянска, ни... Это касалось именно той части, которая находится под контролем сепаратистов. А по девятому пункту Минских договоров должны быть проведены выборы в местные органы власти в соответствии вот с этим законом. Mm-hmm. Вот это то, что черным по белому написано в Минских соглашениях. Mm-hmm. Значит, никакие другие выборы этими соглашениями не предусмотрены. В этом смысле любые другие выборы противоречат этим Минским договоренностям.
Так после этих... выборы перечеркнут те уже?
Конечно. Mm-hmm. То есть, при том, что под этим протоколом стоит подпись посла России в Украине. Поэтому Россия в данном случае несет полную ответственность за то, что там происходит. Да? Да. Там подпись Зурабова стоит. Более того, там очень интересно, там стоят подписи Захарченко и Полоцкий, вот тот, кто прислал Луганск, они без указаний вообще их каких-либо регалий. Просто фамилии и подпись. Я специально смотрел этот документ, безумно интересно. То есть фактически это были договоренности. А я после этого, тут наш коллега рассказывал о том, что нельзя выйти в эфир местных компаний. Мне повезло, ко мне обратился в Юго-Восточный фронт, это одна из основных информационных агентств, кстати, Новороссии, угу. И, так сказать, со мной беседовали они в эфире, ну, естественно, у нас точки зрения различные, но из этих, как раз из этих разговоров я и тогда уже понял, что вообще там нет никакого единого начала, просто нету. Там в этом же разговоре выяснилось, что часть людей, которые как бы относятся к руководству Донецка, вообще заявляли, а кто это там в Минске чего подписывал. Мы вообще не знаем, кто это такие. Там на сегодняшний день уже порядка 6 фамилий известны, которые как бы являются руководителями, я говорю, Донецка, где еще более-менее какой-то порядок. В Луганске там вообще непонятно, что творится. И, кстати, еще одно замечание, просто, тут я знаю доподлинно, просто здесь в России есть люди, которые приехали сюда работать по поводу Луганска. Значит, там еще одна статья дохода, безумный интерес, там отбирают все иномарки. Там все жители Луганска, которые остались, они ездят на старых развалившихся «Жигулях», потому что боятся ездить на других машинах, потому что вот эти так называемые ополченцы, на самом деле называются они другим словом, они просто забирают все иномарки для себя, и, естественно, они тоже на этом зарабатывают деньги. Так что вот там какая ситуация.
Так когда-то было в Абхазии, я помню, 20 лет назад.
Абсолютно.
Помните?
Принесло, и то же самое было. Все уже было, все повторяется просто. Я говорю, что здесь ситуация осложняется тем, что это Украина, это слишком чувствительно для Запада. Вот, и для Запада, прежде всего, с моей точки зрения, Запад боится того, что худший вариант для Запада, если конфликт перейдет в замороженную стадию, и что это появится второе Приднестровье, которое будет существовать как непризнанное Западом, но будет существовать, будет, так сказать, иметь, ну, в отличие от Приднестровья, будет иметь российский рубль как основную валюту на своей территории и будет, так сказать, день за днем выстраивать свою систему власти и организации. Вот, потому что экономически, на самом деле, Донбасс и Луганский при хороших связях с Россией, при бесплатном фактически российском газе, они спокойно выживут. Абсолютно.
Нет, там уже никакой проблемы. Это миф. Нет. Промышленность Луганск, она вся разрушена. Ее там просто нету. Понимаете, в чем дело? И в Донбассе нету. Дело в том, что все угольные шахты Донбасса, они абсолютно нерентабельны. В Ростове тот же самый Донецкий угольный бассейн. Давно все шахты там закрыты за нерентабельностью. Какой рентабель? О каком промышленности? Это миф, который специально создается. Там было единственное, это часть военно-промышленного комплекса.
Это угольно-металлургический комплекс.
Да, вот он. Ахметовские заводы тоже закрылись. Уже, да,
ну, там не все оборудование, во-первых, то, которое уж имело какой смысл, оно давно выведено в Россию.
Все там, не все.
Это мы прекрасно понимаем.
Там просто
то, что было связано с российским военно-промышленным комплексом, а это была связь с российским военно-промышленным комплексом, все давно оттуда вывезли.
Какие-то моторы для вертолетов производили.
Ну, это да. Есть такое.
Вопрос в том, что если мы будем вкладывать, то
деньги. Да не будем, у нас денег нету.
Если не будем вкладывать,
у нас денег. Ситуация совершенно другая сегодня. Сегодня у России нет денег, чтобы вкладывать в этот регион. И нам бы тут разобраться у себя в стране. Мы почему-то... Наша страна сегодня живет в Украине, вместо того, чтобы понимать, что происходит у нас. У нас происходит намного более страшно.
У нас безнадега, а там какая-то перспектива.
Поэтому никаких ресурсов нет.
Андрей Владимирович, за счет чего потратили столько денег из резервного фонда и так упал отечественный рубль?
А рубль упадет и дальше, потому что возможности удержать курс рубля сейчас нет. И я согласен с своим коллегой, что...
45 долларов дают,
да, 45, я говорю 48. Я говорю, доллар будет 48, евро будет 60. То, что я говорил раньше.
Да, по
и я согласен с своим коллегой в том, что если, допустим, ополченцы пойдут на Мариуполь, да, мы огребем еще такие санкции, что курс 60 покажется нам еще, в общем, вполне нормальным. Вполне нормальным, да.
Нет, уже об этом прямо было заявлено. Я еще раз говорю, это вопрос не к Захарченко с компанией, да, вопрос как к России.
Это проблема России,
а не этих.
Потому что так называемый пятый пакет санкций, да, он гораздо более тяжелый будет для нас. Вот, потому что он наверняка будет включать все-таки отключение от Свифта. Вот. И с этой точки зрения я понимаю, что цена за Новороссию, она безумно высока. Она безумно высока. Новороссия, так сказать, условно говоря, да, может быть, так сказать, нашим протекторатом в конечном счете, но цена за этот протекторат будет огромная, потому что в условиях нового раунда санкций, который может начаться, условно говоря...
Да он начнется после выборов.
Нет. Санкции, если будут введены, они будут введены...
Но Меркель сегодня предупредила Путина, что если мы признаем выборы, то они их ведут.
Все равно, недели через две.
Вопрос сроков.
Да, вопрос сроков, да. То, что мы выборы признаем, у меня сомнений нет.
Не знаю.
Мы не признаем их официально, да, мы косвенно признаем. Есть такая хорошая очень формулировка, да, вот, о том, что считаем, что данные выборы, так сказать... обеспечили реализацию законных прав населения в Новороссии и так далее и тому подобное. Это формулировки, ну, поверьте мне, написать дипломатическую формулировку не так сложно по поводу этих выборов. Я думаю о другом, что действительно проблема в том, что если это все произойдет, то через 2-3 недели мы столкнемся с новыми санкциями. Вот. Будет ли это, так сказать, после G20 в Австралии, до G20, это уже не принципиально важно. Вопрос заключается в том, что украинский кризис, новая фаза украинского кризиса, она может оказаться, ну, такой очень неприятной инъекцией. Не смертельной, но весьма неприятной, болезненной новой инъекцией для российской экономики, когда традиционные механизмы экономические перестанут работать. И логика экономики будет заменена логикой паники. Вот это самое страшное, с моей точки зрения, последствия того, что происходит сейчас с Новороссией и с Украиной.
Алексею Мацуку вопрос. Как сейчас, насколько устойчив курс украинской валюты? И выгодно ли самопровозглашенным республикам переход на рубль?
Дело в том, что показательным является тот факт, что вы не сможете купить ни в Киеве, ни тем более в Славянске или Краматорске нужное количество вам какой-либо вообще валюты. То ли это будут доллары, то ли это будут евро. И это только по большому блату, как говорили в Советском Союзе, можно достать где-то иностранную валюту здесь, в Украине. Что касается валюты на территории Донецка, то курс там пытаются, я так понимаю, что они просто рисуют, вот, чтобы либо что нарисовать, и держат этот курс на уровне каком-то. Но валюты тоже нет ни в одном обменнике. Наши журналисты заходили в центральной части Донецка, заходят, каждый день спрашивают для мониторинга и подготовки новостей. Но валюты там тоже, конечно, нету, и рублей, что самое интересное, там тоже нету. То есть ходит гривна. Наличка вообще в Донецке – это большая роскошь на сегодняшний день, и это просто хорошо, что работают терминалы банков. Но что касается здесь Украины, вы знаете, что доллар установлен определенный коридор, и невозможно ничего сделать продавцам валюты и банкам, чтобы изменить этот коридор по отношению к гривне. Поэтому такая искусственная мера, она сегодня сдерживает ситуацию с валютой украинской гривной.
Алексей, ну давайте тогда вернемся к нашему главному вопросу. К чему поведут вот эти выборы? Как вы считаете, Андрей
Владимирович? Я считаю, что выборы приведут к новому обострению ситуации вокруг Новороссии и к новому кризису в российско-украинских отношениях, к новому кризису в отношениях с Европейским Союзом, США и союзниками. И главный вопрос, который будет после выборов, будет заключаться в том, насколько Россия жестко будет отстаивать результаты этих выборов. Вот и все.
А то, что результат будет в пользу вот этих лидеров, вы не сомневаетесь?
Я не сомневаюсь, так же, как я не сомневаюсь в достаточно высокой явке населения.
Да не может там высокой явки, там половины населения нету просто.
Ну, то, что его нет, это и в Киеве половина населения.
Ничего подобного.
И в других.
Тут просто половины нет. Я назвал цифры по Луганску и по Донецку, данные именно горсовет имеет.
В Москве на московскую выборы, на
московскую. Там лучше, чем Чуров есть. Там лучше, чем Чуров есть.
Но, по крайней мере, то, что там из тех, кто там живет, процентов 45-50 придут обязательно, это 100%, с моей точки зрения, надо исходить из этого. Вот. Но вопрос не в том, сколько придет. Вопрос в том, какой статус получат руководители данных республик, Донецкой и Луганской народных республик, и, с моей точки зрения, сумеет ли восстановиться Минский процесс в новом качестве. Если нет, значит нет. Если да, значит да. С моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, хотя я редко ошибаюсь именно в этом регионе, мне кажется, что все-таки Порошенко вынужден будет с ними сесть за стол переговоров, потому что у него не хватит сил на войну зимой. Зимой ему не хватит сил на войну. Вот. Ему нужно дотянуть хотя бы до весны. Ему нужно хотя бы сейчас иметь месяц-два стабильное правительство. А стабильное правительство в условиях войны он не получит.
Как говорил Ленин, мирная передышка у нас.
Да, это Брестский мир. Вполне возможно, новый Брестский мир между Киевом и Донецком на какое-то время. Вот. И я не думаю, что такой вариант совершенно фантастический. Он достаточно реален.
Юрий Анатольевич, а как, по-вашему, признает ли Киев вот временно вот этих лидеров?
Я еще раз объясню, он не может, даже если бы он очень хотел, даже если бы внутри политической ситуации заставлял, хотя бы. Я, поверьте мне, я прекрасно представляю, что, не дай бог, сейчас Порошенко заявит о переговорах Захарченко. Он завтра слетит со своего кресла именно за внутриполитической ситуации. Плюс еще есть внешний игрок, главный игрок вот в этой всей ситуации, который публично уже заявил, отступать от этого точно не будет, который называется Евросоюз. Мы эти выборы не признаем. И что Порошенко пойдет против Евросоюза и станет сядет за стол с тем, кого не признает Европейский Союз, ну это утопия. У него никакой возможности для этого нет, понимаете? И второе, я почти уверен, что никакого сейчас, так сказать, со стороны, по крайней мере, Киева, никаких попыток военного решения проблемы не будет. Действительно, у них пока нету, то есть, ни ресурсного обеспечения, а, во-вторых, для них сегодня в условиях зимы это действительно опасно. Тогда зачем устраивать этот фокус? Вопрос вот совершенно в другом. Все зависит от того, как себя поведет Россия. Никакие не ополченцы, не Захарченко. Это все куклы на самом деле. Как себя поведет Россия? Захочет ли Россия идти на обострение ситуации с Евросоюзом, с Америкой, еще раз говорю, почти с половиной, так сказать, мира? Или не захочет? Вот, вот основной аргумент. Я сильно подозреваю, что в условиях уже, так сказать, четко признанного экономического кризиса, рецессии, чего хотите, что происходит в стране, я думаю, что больше никто рисковать здесь не будет, так сказать, своими деньгами. Поэтому я не ожидаю никаких таких вот серьезных
изменений. Да как вы думаете, на каком уровне будет решаться этот вопрос, Андрей Владимирович?
Какой?
Вот как отнестись к итогам выборов?
Я еще раз сказал, что он фактически уже решен.
В Кремле.
Да, будет найдена красивая формулировка, которая не может быть трактована, которая не может трактоваться как официальное признание итогов выборов и признание де-факто ЛНР и ДНР, но формулировка, которая четко покажет, что эти, так сказать, два субъекта являются зоной интересов России. Да.
Ну, Россия же признала выборы в Раду.
Сюда, нет, там, а это не противоречит.
Это не противоречит, там вопрос в другом. Дело в том, что у российского руководства себя загнало еще в одну очень забавную ловушку. Потому что если оно не признает выборов, оно внутри может. Тут очень интересно посмотреть заявление Путина и заявление Лаврова. Они же, в общем, перпендикулярны на самом деле.
Да.
Путин говорил о том, что вот вообще-то мы, так сказать, будем со всеми дружить и так далее, и так далее. А тут же Лавров говорит о том, что у нас главный враг Соединенные Штаты, что мы признаем выборы. Причем я долго думал, почему происходит, потому что у нас, в общем-то, за иностранную политику, международную политику отвечает лично Путин, лично президент по нашей Конституции.
Да, и он назначает
им. Да, и дальше стало понятно, что просто один говорит для внешнего мира, а другой для внутреннего. Тут еще есть внутренний российский фактор. Поэтому вот как из этой ситуации будет выходить российское руководство, я с большим интересом посмотрю, потому что я почти 100% уверен, что на обострение сегодня с внешним, так сказать, миром идти уже просто, ну, просто дальше некуда, что вам говорю.
Вот я думаю, что вообще все ограничится, как это в таких случаях бывает, и как показывает многолетняя практика, специальным заявлением со стороны МИД России. И все. О том, что и выборы состоялись, что они отвечают национальным интересам граждан, проживающих на этой территории, и прочее, прочее. Прямого признания выборов, что вот мы признаем ЛНР, ДНР, такого не будет.
Ну, по крайней мере, пока Лавров заявил, что мы признаем выборы.
Не, выборы мы признаем, правильно.
Но это форма. Органы власти не признают.
Нет, то, что нет. А тут же есть заявление Путина, на самом деле, это понятно. Уже Путин же заявил, что мы не признаем никакие ЛНР и ДНР. Он же об этом заявил публично. Я думаю, вряд ли, что он свое заявление отзовет каким-то образом.
Мы их не признаем.
Мы выборы признаем. Ну, это называется шизофрения в одной голове.
Тут, по-вашему, там удачные политтехнологи работают вот на этих организаторов этих выборов.
Да там нет политтехнологий, там действительно настолько все хаотично, настолько все, в общем-то, на скорую руку, там нет политтехнологов, вот в чем дело. Если бы там были грамотные политтехнологи, там все было вообще по-другому бы строили. Дело в том, что мы не, вот если бы мы действительно вмешались в эту ситуацию, Все было по-другому. А так это действительно полухаотично.
Мы же не можем вмешаться. Там вот проблема в том, что Россия до конца не может еще вмешаться. Я еще раз говорю, что там есть куча образований, особенно в Луганской, которые вообще никому не подчиняются. Они не на Россию, мягко говоря, плевали с высокой колокольни. Это же они публично об этом заявляют. И, так сказать, там в каждом, практически в каждом населенном пункте те, так сказать, вооруженные люди, которые его контролируют, они считают, что они здесь самые главные и больше никого не признают. Это парадоксальная
история. По сравнению с Крымом, все-таки более сырая эта компания. Она не солидно выглядит.
Не в этом дело. Дело в том, что Крым, это все-таки он достаточно действительно был российским, монолитным, и в том числе с точки зрения даже структуры и прочее. А и Донбасс, и Луганск, и Мариуполь за последние 20 лет очень сильно изменились с точки зрения состава населения. Там появилось большое количество людей с Западной Украины, Центральной Украины. То есть это совершенно другая ситуация. Нельзя сравнивать с Крымом. Это совершенно две разные вещи.
Ну что ж, большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что послезавтра, 2 ноября, в Донецке и Луганске состоится голосование по выборам высших органов власти. Все это мы берем в кавычки, потому что это самопровозглашенные сепаратистские анклавы. И последствия этих выборов мы сегодня обсуждали с доктором политических наук Юрием Несневичем, профессором Высшей школы экономики, Андреем Владимировичем Федоровым, бывшим замминистром иностранных дел России. И на месте событий работал наш журналист Алексей Мацука. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».